эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Тема разделения русской церкви закрыта. Глава и желающие прихода русского экзархата приняты в состав русской православной церкви. Пример стойкости и благородства. 18 сентября православная церковь чтит день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы. Великий одинокий сказочник Ганс Христиан Андерсен. История мальчика из бедной семьи, который благодаря своему таланту прославился на весь мир. В главном соборе Симферополя состоялись массовые благотворительные венчания. 115 тысяч человек прошли крестным ходом в память святого Александра Невского. Его участниками стали представители приходов, учащиеся духовных школ и паломники. Архиепископ Иоанн Ренетта и все желающие клирики и приходы архиепископии православных русских церквей в Западной Европе приняты в состав Русской Православной Церкви. Такое решение принял Священный Синод, в документе говорится.
14 сентября 2019 года Священный Синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна Ренетта, возглавляющего архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской Православной Церкви и попросил о вступлении в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом вместе с желающими последовать за ним клириками. Клириками и приходами.
В связи с этим Синод постановил принять архиепископа Иоанна Ренетта в юрисдикцию Московского патриархата с титулом Дубнинский, а также всех желающих клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Комментируя это событие, святейший патриарх Кирилл сказал:
«То, что это произошло в первый день церковного новолетия, 14 сентября, помогает понять, что это воссоединение навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит. Это не просто церковное деяние, это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа».
В ноябре 2018 года Константинополь принял решение о роспуске русского экзархата в Европе и предложил его духовенству верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. Фактически это означало упразднение экзархата как отдельной структуры и переподчинение приходов митрополиям Западной Европы. С этим решением представители русского экзархата не согласились. Напомним, что архиепископия русских приходов в Западной Европе была образована в 1921 году на основе приходов, сформированных беженцами из России после Гражданской войны. Позже она вошла в состав Константинопольского патриархата. До последнего времени включала в себя 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов. «18 сентября Православная Церковь чтит день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы. Они почитаются в первую очередь как родители святого Иоанна Предтечи. Однако события их жизни важны для нас не только в связи с обстоятельствами рождения и первых лет жизни величайшего из пророков. Подробнее об их жизни в сюжете Анатолия Басова».
Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова. Святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме. А святая Елисавета была сестрой святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы.
Праведные супруги, поступая по всем заповедям Божьим беспорочно, страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который будет велик пред Господом и приидет пред ним в духе и силе Илии.
Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она, по внушению Святого Духа, объявила, что назовет младенца Иоанном. хотя раньше в их роду такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и, исполнившись Святого Духа, он стал пророчествовать о своем сыне, как предтеча Господа. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет и родившийся Мессия.
Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна.
Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении. И тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою череду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын.
Тогда, по велению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. А святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.
В Александро-Невском соборе Симферополя на прошедшей неделе состоялись массовые благотворительные венчания. Это событие уже стало традицией, совершается в праздник перенесения мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, которые являются покровителями православной семьи и брака. После совершения таинства венчания было зачитано поздравительное слово митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. От имени правящего архиерея священнослужители благословили супругов иконами святых благоверных князей Петра и Февронии, и под колокольный звон в небо были выпущены белоснежные голуби, как символ мира, счастья и благополучия. В этот же день благотворительные массовые венчания прошли в центральных храмах Благочиния Симферопольской и Крымской епархий. К таинству могли приступить крещенные в православной церкви пары, прошедшие огласительные беседы со священником. Далее в программе о том, как отличить юродство от глупости или душевной болезни, кто и зачем разделяет мощи святых на частицы и вызывают ли смартфоны и социальные сети подростковую депрессию. Подробнее в нашем интернет-обзоре.
Во всех храмах есть частички мощей разных святых. Кто и когда начал заниматься разделением мощей? Можно ли подтвердить их подлинность? И как узнать об их происхождении? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте православного журнала «Фома в Украине». Преподобный Серафим Саровский говорит: «Юродивых ради себя тысячи, а юродивых ради Господа – единицы». Что этими словами хотел сказать преподобный? Мнение священника о том, как отличить юродство от глупости или душевной болезни, вы найдете на сайте «Православная жизнь». Что делать, если жена любит чистоту, а муж ходит в грязной обуви? Не скучно ли супругам в счастливом браке? Правда ли, что в счастливом супружестве нет взлетов и падений? Так ли это? Мнение семейного психолога о здоровых супружеских отношениях разместил сайт Matrona.ru. Подростки часто жалуются на депрессию и тревогу. Многие родители, педагоги и ученые винят в этом соцсети и смартфоны. Некоторые исследователи считают, что такая массовая истерия в обществе была и ранее, например, из-за телевидения, видеоигр или рэпа. В статье, которую разместил сайт «Православие и мир», рассматриваются разные точки зрения на эту проблему.
Можно ли прерывать беременность, угрожающую жизни матери? К кому относится зложелательство в псалтире? Может ли молитва быть в грех? И почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на сайте Союза православных журналистов в рубрике «Вопросы священнику». Читайте и узнавайте больше. О других интересных публикациях православных сайтов мы расскажем в следующем выпуске.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Великий одинокий сказочник Ганс Христиан Андерсен. История мальчика из бедной семьи, который благодаря своему таланту прославился на весь мир. 115 тысяч человек прошли крестным ходом в память святого Александра Невского. Его участниками стали представители приходов, учащиеся духовных школ и паломники. Уже при жизни он снискал огромную популярность. Он дружил с принцессами и королями, но всю жизнь оставался одиноким. Ганс Христиан Андерсен. Его биография – это история мальчика из бедной семьи, который благодаря своему таланту прославился на весь мир. О том, как помощник портного стал легендой Дании, в сюжете Анны Рикульской.
В 1805 году в семье башмачника Ганса Андерсена и прачки Анны Марии Андерсдаттер в городе Оденсе, расположенном на одном из датских островов, родился единственный сын – Ганс Христиан Андерсен. Его деда, резчик по дереву, считали в городе сумасшедшим. Он вырезал старинные фигурки с крыльями и читал мальчику вслух разные волшебные истории. Возможно, благодаря этому Ганс Христиан и полюбил сказки. Отец Ганса Христиана умер, когда ему было всего 11 лет. Мальчика отдали в школу для бедных детей. Он подрабатывал подмастерьем сначала у ткача, а затем у портного. С самого детства Андерсен был влюблен в театр и нередко разыгрывал у себя дома кукольные представления. Витая в собственных сказочных мирах, он рос чувствительным и ранимым. Андерсен поистине прожил жизнь гадкого утенка с характером стойкого оловянного солдатика. Родившийся в бедной семье сапожника и прачки, всю жизнь испытывавший комплексы по поводу своей внешности, долговязый, худощавый, с непомерно длинным носом, он имел огромное количество фобий. Но, несмотря на комплексы, ему суждено было добиться большого успеха в жизни. В 14 лет он отправился в Копенгаген в поисках славы и успеха. Для начала он стал артистом, но не очень удачливым. Однако именно в этот период он стал сочинять свои первые произведения. И юные дарования заметили, у него появились богатые покровители, которые обеспечили ему обучение в театральном училище и университете. Андерсен писал стихи, сатирические рассказы, пьесы для театров, а в 23 года издал свой первый роман о путешествии. Путешествие – это первая и самая радостная тема творчества Андерсена. Начинающий писатель истратил на экскурсию по Европе свой первый гонорар и не уставал странствовать до самой старости. Своими впечатлениями он делился в романах и сказках. Швейцария, Греция, Италия, Азия и Африка – описание этих стран столь красочное и убедительное, как будто написаны коренным жителям. Его первый роман «Импровизатор» вышел в 1835 году и сразу же стал популярным. Затем был напечатан сборник сказок, тоже заслуживший похвалы читающей публики. Ему было всего 43 года, когда в свет вышло 38-томное собрание его сочинений. Андерсен стал известен далеко за пределами Дании. А когда он приехал в Германию, а затем в Англию, его уже стали принимать там как иностранную знаменитость. А в Великобритании сына башмачника и прачки приглашали на великосветские приемы.
Список его поклонников впечатляет. От шведской королевской четы и короля Пруссии до императора Мексики. На сказках Андерсена воспитывалось новое поколение европейцев. Даже в стране советов, призывающий порвать со всем старым и отжившим, Ганс Христиан Андерсен, пожалуй, был самым издаваемым зарубежным писателем.
И все же, что сделало его сказки бессмертными? Он впервые начал учить детей любви, самоотверженной материнской любви и чистой и преданной любви мужчины и женщины. И продолжает учить всех нас спустя 125 лет после своей смерти. Но вот парадокс.
Великий проповедник любви и семейного счастья никогда не имел его сам. Он писал: «Я заплатил за сказки непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение должно было уступить место действительности». Ганс Христиан Андерсен никогда не был женат, но он любил глубоко и безответно. Любил дочь своего покровителя, конференц-советника Ионаса Коллина, пренебрегшую его чувством. Он также любил ослепительную примадонну Иенни Линд, чуткую и добрую женщину, которая смогла ответить ему только искренней дружбой. О своей любви Андерсен писал в сказках. Любовь для него – это безмолвное страдание русалочки, непонятой, невостребованной, нелюбимой, и молниеносно прекрасная гибель балерины, возлюбленной оловянного солдатика. А в щемяще знакомой с детства «Снежной королеве» за увлекательными, фантастическими приключениями Герды проходит главная тема всей жизни Андерсена – история всепрощающей, жертвенной женской любви. В Советской России произведения зарубежных авторов всегда выпускали в переработанном или сокращенном виде. Из произведений всемирно известного сказочника убрали всякое упоминание о Боге, цитаты из Библии и любые размышления на религиозную тему. Однако считается, что у Андерсена вообще нет нерелигиозных произведений. Например, в оригинале «Снежной королевы» Герда, когда ей страшно, молится и читает псалмы. Об этом советский читатель, конечно, даже не подозревал. Вот уже полтора века Андерсен является одним из главных наставников, педагогов, воспитателей, детей и взрослых по всему миру. «История моей жизни скажет всем людям то же самое, что и говорит мне», – писал он. «Господь Бог все направляет к лучшему». На могиле Ганса Христиана Андерсена в Копенгагене выбиты его слова: «Душа, которую Бог сотворил по своему образу, бессмертна и не может погибнуть. Наша жизнь на земле есть семя вечности. Тело умрет, но душа умереть не может». Человек, чьим девизом были эти слова, и не мог писать другие сказки.
В Санкт-Петербурге состоялся масштабный крестный ход в честь 295-летия со дня перенесения мощей святого Александра Невского. В молитвенном шествии приняли участие 115 тысяч человек. Участниками события стали представители духовенства Санкт-Петербургской епархии, учащиеся духовных школ города, верующие из Петербурга, а также многочисленные паломники из разных регионов. Крестный ход состоял из двух колонн, которые двигались от Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры и от Казанского храма. На площади имени Александра Невского состоялся молебен в честь святого. Напомним, что перенесение мощей святого Александра Невского совершилось из Владимира в Петербург и произошло в 1724 году. Галеру с мощами встречал лично император Петр I. Общегородское шествие в честь перенесения мощей было учреждено в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. Традиция, прерванная после Октябрьской революции, была возобновлена во время празднования 300-летия Александра Невской обители в 2013 году. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.